Одним из самых показательных моментов часто упоминаемой дружбы Германии и Советского Союза, то есть нацистской Германии, служит война в Испании. Единственной стороной, которая однозначно поддержала республиканское правительство Испании, помогала ему вооружением, помогала военными советниками, это был Советский Союз. Генерала Франко поддерживали фашистские режимы Европы, то есть Германия, Италия и Португалия. В этот момент четко прорисовался фронт противостояния. В то же время так называемые западные демократии, то есть Франция, Великобритания, они использовали принцип изоляции зоны боевых действий, то есть ввели блокаду Испании, чтобы не допустить снабжения воюющих сторон оружием, военной техникой, военной силой. Но подобные ограничения действовали только против республиканского правительства. Потому что блокада была морская, итальянские и немецкие подкрепления в Испанию генерала Франко поступали через Португалию, то есть через сухопутную границу Испании.
И тут мы как раз переходим к вопросу о союзниках Германской империи Третьего рейха в мировых войнах и как бы и о наших отношениях в этот период. Потому что иногда возникает ощущение, что все на пустом месте. Вот как я слушаю Ирину Спартаку, так все больше понимаю, что на пустом-то месте ничего не возникает. Что все это каким-то странным образом передается. Вроде мы дружим в Воропале, но уже хотим, так сказать, там завоевывать. Да? Вот что происходило с союзниками Германской империи Третьего рейха в мировых войнах? Что тут заслуживает особого внимания?
Ну, прежде всего, характер союзников. Известно, что одни страны в Первой мировой воевали против России, другие в составе Антанты вроде бы ее поддерживали. Во Вторую мировую они как бы поменялись местами и так далее. Так вот, в Первую мировую в коалиции с Германией были в первую очередь Австро-Венгрия, во вторую — Турция. И, как известно, во Вторую мировую войну Австро-Венгрия уже не существовало. На ее обломках возникло несколько других государств. Австрия вошла в 1938 году в состав Германии. Венгрия стала во Вторую мировую войну сателлитом Германии. Румыния, которая в Первую мировую выступила союзником Антанты, причем союзником очень странного свойства, да, она долго раздумывала, на какую сторону встать, как бы не прогадать, выбрала момент, когда русские пошли в Брусиловский прорыв, перед тем, как объявить войну Германии, срочно продала Германии все свои зерновые запасы в расчете потом от России получить еще больше, но бесплатно. И, наконец, объявила о своем вступлении в войну, когда Брусиловский прорыв уже иссяк. И была наголову разбита там, в кратчайшие сроки немецкими войсками. И русской армии пришлось срочно бросать на защиту нового союзника своей армии, растягивать фронт, снимать боеспособные части, так сказать, с других направлений. И, конечно, такая, так сказать, союзническая помощь оказалась только во вред. Во Вторую мировую Румыния воевала в лагере германском и была нашим противником, но показала себя столь же, так сказать, бездарным противником, сколь союзником в Первой мировой войне.
А разведка, особенно репрессивная, работает неплохо, а армия плохо. Да? Похоже.
Да. О вороватых румынах ходили легенды, да, когда румыны приходили на наши какие-то территории, по которым прошли немцы, они находили даже то, так сказать, припрятанное крестьянами, что немцы при всех, так сказать, активных поисках не находили. Да, вот. Но как вояки, они слыли очень, так сказать, хлипкими, да, что особенно было показательно в период Сталинградской битвы.
В военном рейтинговом агентстве, так мы будем говорить современно.
Слабое звено, по которому, в общем-то, наши и наносили основные удары, прорывая вот общую, так сказать, оборону противника. Венгрия во Второй мировой войне также была в германском лагере, но, как я уже упоминала, венгерский боевой дух был сломан Версальской системой. Угу. Поэтому как противник они не были особо выдающимся по сравнению с немцами. И при этом отмечалось все-таки, что вели они себя на оккупированной советской территории достаточно жестоко. То есть воспринимались как враг не слишком сильный, но достаточно жестокий и неприятный. После того, как наши войска вошли в Венгрию, оказалось, что они, ко всему прочему, еще и достаточно коварны, и в любой момент могут нанести удар в спину, из угла и так далее.
Я отец вспоминал.
Еще как бы один интересный союзник-противник, в Первую мировую войну, союзник Антанта Италия, с которой мы никак, в общем-то, не соприкасались, если не считать небольшого экспедиционного корпуса итальянцев во время интервенции, во время, так сказать, гражданской войны. В Великую Отечественную сначала экспедиционный корпус, потом и целая армия итальянская были брошены Муссолини на Восточный фронт, и они участвовали в том числе и в Сталинградской битве. Но это был враг экзотический. Mm-hmm. Его воспринимали как некое недоразумение, потому что у нас не было ни общих границ, ни каких-либо, так сказать, проблем и разногласий, и присутствие итальянцев в Советском Союзе казалось всем нонсенсом. Mm-hmm. И, пожалуй, боевой дух итальянских частей был самым низким, несмотря на то, что из всех, так сказать, союзников Германии взаимоотношения между режимом Гитлера и Муссолини были на тот момент самые...
Ну, совсем мотива не было.
Да, мотива вроде как бы и не было. Нет, ну, у Муссолини был мотив
поддержать
фюрера, и чтобы к моменту разгрома Советской России вклад итальянцев в этот, так сказать, разгром оказался сопоставим с вкладом немцев, чтобы потом поучаствовать в дележе пирога.
Да, конечно.
После советско-финляндской зимней войны 1939-1940 годов, которая, естественно, так сказать, возникла не на пустом месте, а в силу ряда геополитических проблем, которые существовали между нашими странами, и в силу общей обстановки международной в этот период, финны выступили на стороне фашистской Германии и до 1944 года вели активные боевые действия против наших войск на
севере. Вот если так говорить, кто был самым сильным в военном смысле, так даже по духу, все-таки говорим.
Ну, скажем,
наверное,
так,
финны,
наши,
да,
солдаты больше всего уважали финнов. Мой отец воевал на Карельском фронте и рассказывал, что если в плен попадал немец, это было малозначимое событие. Если удавалось захватить финна, это было событие на весь, как бы, так сказать, участок фронта. И также подчеркивалось, что финны гораздо более жестокие, чем немцы, хотя уж немцев, так сказать, обвинить в излишках гуманизма язык не поворачивается.
Да, я хотел еще спросить одну вещь, которую всегда приковывала внимание. Вот это вот готовность Сербии воевать с немцами и готовность немцев воевать с Сербией. Вот это все-таки это только православно, это же вот эти сербы, хорваты, вот это постоянное вот деление в южнославянском мире. Вот там работает какой-то такой православный код или что-то еще более глубокое?
Ну, наверное, все-таки еще более глубокое.
А вот нельзя ли, например, бабушка с этого момента
попадала? Сначала приведу пример прямо противоположного свойства. Болгария, которую мы спасли в конце XIX века, которая получила независимость благодаря усилиям России, в двух мировых войнах выступала в качестве нашего противника на стороне Германии. Сначала, так сказать, Германской империи, потом Третьего Рейха.
Что же там был этот сербский дух? Что там происходит?
Сербский дух – это все-таки, видимо,
Вы же сами приложили, математики, блестящий контрпример. Ясно, что не православие, да?
Да, то, что Югославия была партизанским краем, так сказать, ничуть не меньшим, чем наши.
И что фактически они на ней тоже начали впервые чуть-чуть ломаться, немцы. Да, то есть они, конечно, все сделали,
И то, что, в общем-то, наши войска Югославию формально-то и не освободили, освободили ее сами, так сказать, партизанские отряды югославов.
Вот что это?
Ну, видимо, опять-таки идут взаимоотношения, более раннего периода, и воспоминания о той же Первой мировой войне, когда все началось в Сербии. И немец воспринимался как враг архетипический. Вот та же самая ненависть, которая...
Понятно, что турок враг архетипический для них, но мы там воевали с тевтонами. А эти-то что так? Немцы-то и они почему так все это остро?
Нет, выстрел Гаврилы Принципа в Сараево. Унизительные, И Сербия как объект...
То есть выяснение отношений в пределах Австро-Венгерской империи, да?
Сербия вообще-то была уже к тому моменту...
Независимая, Вот перед этим все время чувствовалось, что не столько даже, может быть, Германия, которая все-таки была на расстоянии, в предыдущей эпохе, а вот как бы...
австрийские немцы.
И вот этот какой-то там что-то, их чуть-чуть поджимали, и они копили это чувство.
Откуда что растет, из Первой мировой войны очень многое росло. Тот же железнодорожный вагон, в котором был подписан Компьенский...
Да, вагончик маршала Фоша.
Он же потом символическим образом использовался для подписания капитуляции Франции во Второй мировой войне. Здесь, в общем-то, вот эти вот мостики, символические какие-то, ряды, выстраиваются на всех направлениях, в том числе и на сербском.